Радио «Свобода».
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москве задержан подозреваемый в убийстве армянского юноши. Спасатели продолжают эвакуацию людей в Коряки. По всему миру этнические армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. В Москве по подозрению в убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. Как сообщили в прокуратуре города, задержанный уже дал признательные показания. Убийство произошло в субботу в метро. Один из нападавших, бритоголовый в черном, нанес армянскому юноше ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. В прокуратуре не исключают, что мотивом преступления стала национальная вражда, говорит глава Союза армян России Ара Абрамян.
Это беда нашего российского общества. Это каждый нормальный гражданин должен принимать счет себя. Это уже стало системно, и мы должны делать соответствующие выводы. Люди уже знают, что они могут остаться безнаказуемы. И есть люди, к сожалению, в властях и везде, которые поддерживают. Это настоящий нацизм, настоящая ксенофобия, что угодно можно говорить здесь. Понимаете, сегодня, к сожалению, знаете, вот такое впечатление, что скинхеды более организованы, чем наша милиция, чем наша власть.
Сказал в интервью «Радио Свобода» глава Союза армян России. Спасатели планируют завершить сегодня эвакуацию людей из района землетрясения в Коряки. В Петропавловск-Камчатский административный центр Коряки и поселок Палана уже вывезено свыше 500 человек. О желании покинуть зону стихийного бедствия заявили еще свыше 200 местных жителей. Для остающихся организованы пункты обогрева и горячее питание. Самолеты МЧС продолжают переброску гуманитарных грузов. Ведутся восстановительные работы. В результате землетрясения в пятницу пострадали около 40 человек. Погибших нет. Ущерб, нанесенный стихией, оценивается в 1,5 миллиарда рублей.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинское движение «Хамас» дистанцировалось от Усама бен Ладена, заявив, что исповедует совершенно иную идеологию и желает добрых отношений с Западом. С подробностями Равшан Гусейнов.
Правящая партия палестинской автономии «Хамас» предприняла попытку отвергнуть возможные нападки по поводу общности идей с Аль-Каиды. В связи с заявлением Усамы бен Ладена о сионистском крестовом походе Запада против правительства палестинской автономии, представитель Хамаса Сами Абу Зухри заявил, что идеология его движения совершенно отлична от идеологии шейха бен Ладена. Однако Абу Зухри также отметил, что международная блокада палестинского народа может вызвать напряженность в арабском и мусульманском мире. Это будет естественная реакция, так как создается впечатление, что против палестинцев работает союз западного мира с Израилем, сказал Абу Зухри, добавив, что Хамас заинтересован в хороших отношениях с Западом. Напомню, что США и ЕС заморозили помощь палестинской автономии после прихода к власти радикального движения Хамас. Западные страны объявили, что возобновят ее лишь после того, как движение отвергнет насилие и признает Израиль. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Ираке жертвой нападений и терактов стали более 20 человек. В Багдаде было обстреляно из миномета здание Министерства обороны, убиты 6 сотрудников. К северу-западу от Багдада на мине подорвались и погибли 3 американских военнослужащих. Накануне иракский парламент поручил шииту Джаваду Аль-Малики в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. Его кандидатура была поддержана представителями суннистской и курдской общин. Аль-Малики призвал включить в правительственные силы безопасности иракские вооруженные ополчения.
Оружие должно быть только в руках правительства. Существует закон, который предполагает слияние всех вооруженных ополчений с вооруженными силами Ирака на базе защиты демократии. Эти 11 ополчений названы в законе,
заявил новый премьер-министр Ирака.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне сегодня открывается 9-й российский экономический форум, который продлится в британской столице до 25 апреля. Это ежегодная крупномасштабная встреча представителей российского бизнеса и их западных партнеров. С подробностями Михаил Соколов.
Мероприятие стало уже традиционным, и в нем примет участие около 2000 человек. Что интересно, основные доклады, с которых начинается форум, это выступления представителей государственных монополий. Оппоненты Кремля, в том числе и проживающие в Лондоне, по отношению к форуму настроены скептически, считая его презентационным мероприятием в поддержку режима президента Владимира Путина. Борис Березовский заявил, что он потерял интерес к форуму давно, после того, как его устроители отказались обнародовать доклад, сообщавший, во что обходится Россия, война в Чечне. Борис Березовский настроен вполне решительно.
Этот режим в России может быть изменен только силовым давлением на власть.
Среди участников форума активно идут разговоры о продаже газеты «Коммерсант», ранее принадлежавшей Березовскому, РАО «Российские железные дороги». Однако руководитель «Коммерсанта» Демьян Кудрявцев в субботу сведения о возможности такой сделки однозначно опроверг. На форуме состоится дискуссия о судьбах российской прессы с участием Алексея Венедиктова и Евгения Киселева. Михаил Соколов, Радио Свобода, Лондон.
По всему миру этнические армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Турция, однако, отказывается признать произошедший геноцидом, заявляя, что массовая гибель армян была результатом войны. С подробностями наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Турецкие власти не признают уничтожение более миллиона армян. Любое упоминание о геноциде уголовно наказуемо. Рискнувший произнести запретное слово прилюдно в общественном месте рискует оказаться под судом на основании знаменитой 301 статьи Уголовного кодекса за оскорбления турецкой нации. Геноцид армян турками признали парламенты 18 стран. Официальная Анкара, однако, называет утверждения о геноциде надуманными. Министерство иностранных дел выделило более 15 миллионов долларов на создание пропагандистских сайтов в интернете, выпуск книг на иностранных языках. В турецких источниках бытует несколько исторических версий. Одна из них – версия о предательстве армян в годы Первой мировой войны. Армяне, считают большинство турецких историков, вступили в союз с русскими и были за это наказаны. Имеющих иную точку зрения журналистов и писателей в Турции становится все больше. Националисты терпят поражение в судебных процессах против осуждающих геноцид армян. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Из районов Корякии, пострадавших от мощного землетрясения, эвакуированы свыше 500 человек. В Москве по подозрению в убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. По всему миру этнические армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида армян в Османской империи.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Фраза из репортажа о пасхальной службе. Президенты и члены правительства терпеливо ждали. Крестный ход задерживался. Корреспондент не иронизировал. Он интуитивно зафиксировал состояние дел между Богом Небесным и Богом Земным. Вот и патриарх практически отчитался его высокопревосходительству, что в уверенных президенту пределах стало жить лучше. Подсуетился юбиляр Жириновский, упрекнувший дореволюционных парламентариев в том, что не чтят царя. Этому политическому фигляру и дручину, таскавшему женщин за волосы и плескавшемуся соком, на Страстной неделе вручили орден за заслуги перед Отечеством. Показательную цитатку из Жириновского показали «Вести недели». На фоне державного восторга стали пробиваться упоминания о нестрашных уже оппозиционерах. Опять же, Сергей Брилев дал коротенький план с объединительной пресс-конференцией «Яблоко и Яблокова». Упомянул про новое движение Касьянова и Хакамады. У Павловского в череде компьютерных брател в прошлый раз появился Касьянов, а в минувшую субботу Явлинский. Обсуждение темы ВИЧ-СПИДа и презервативов, навязанных, конечно же, из-за рубежа, в пасхальное воскресенье смотрелось экстравагантно. Но объяснимо, на неделе о государственной политике в деле борьбы со СПИДом говорил президент. Во временах смачно высказался главный санитарный врач Онищенко, подчеркнув, что будет удовлетворен, если на анатомические выступы некоторых человеческих особей будут натянуты резинотехнические изделия. Итоговые программы выходных начали вспоминать о Чернобыле. 20 лет чернобыльской драмы – главная документальная тема наступающей телевизионной недели. Два фильма на Первом, один на РЕН-ТВ, один на НТВ. Все премьеры – телевизионные падчерицы, после 22, 23 и даже после полуночи. Все работы очень разные. Одни клеились под дату из архивов и воспоминаний, другие реконструировали события, констатируя и мифологизируя историю. Третьи, и это наш случай, в попытке сопоставлять разные свидетельства выживших очевидцев и тех, кто живет в зоне, иностранных специалистов, ученых, данные спецслужб, архивов, откровенность бывших руководителей страны, события эти пытаются восстановить. Сегодня наш разговор о фильме Алексея Поборцева «Атомные люди», который, так же, как и его предыдущая работа «По ту сторону войны», снимался не один месяц, и который будет показан сегодня на канале НТВ в 22.40. Алексей Поборцев со мной в студии. Здравствуйте, Алексей.
Да, добрый день. Ну, я считаю, что 22.40 как раз подходящее время для такого тяжелого кино, на самом деле.
Ну, хорошо. Но это только НТВ в 22.40. На первом и на всех остальных в 0 часов. Это поэтому вашим коллегам меньше повезло. Я больше про это. Вы можете подключаться к нашему разговору, вспоминать Чернобыль, задавать вопросы Алексею, который много месяцев посвятил этой теме и со многими общался и разговаривал. Пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну а сейчас наша традиционная рубрика о все равно новом в мире медиа. Что происходит?
Час прессы. Что происходит?
Чтобы другим документалистам, которые не снимали на этой неделе о Чернобыле, было не обидно, я решила сделать такое документальное утро и рассказать еще об одной премьере, которая вас ждет завтра. В эфире журналист и автор цикла «Советская империя» на канале «Россия» Елизавета Листова. Здравствуйте, Лиза, слышите ли вы нас?
Доброе утро, Анна, слышу замечательно. Ага. И отдельный привет Алёше.
Ну вот, еще и встретились с утра, очень хорошо. Так вот, во вторник в этой нерегулярной рубрике, увы, нерегулярной, выйдет очередной фильм под названием «Высотки». Я знаю, Лиза, что и вы, наверное, знаете, готовя этот фильм, что у вас были предшественники, и хроникеры советских времен, и мультипликаторы, которые вписывали не встроенные еще высотки в облик Москвы. Наконец, недавно уже в наше время документалист замечательный Кривонос снял документальный фильм «Московские высотки». Лиза, что вы хотите и намерены сказать зрителю нового или, может быть, нового о старом?
Ну, вы знаете, мне сложно ответить за каждого зрителя, для кого что окажется новым, поскольку степень изучения данной проблемы каждым человеком, она, в общем, индивидуальна. Поэтому для кого-то, может быть, все будет новым, для кого-то ничего новым не окажется. Но, тем не менее, я надеюсь все-таки, что будут какие-то новости, поскольку мы потратили немало времени, например, вычисляя, сколько эти высотки нам стоили, буквально в рублях, да, причем и в рублях тех времен середины 50-х, и в рублях нынешних.
Да, и эта цифра меня, честно говоря, потрясла, потому что стоимость, скажу, поскольку я видела фильм уже, стоимость стройки здания университета в голодной, живущей в землянках страны, была такой же, как сумма, выделенная на восстановление Сталинграда, да? Не ошибаюсь?
Совершенно верно. И надо сказать, что вот эти изыскания, пожалуй, оказались самыми сложными, поскольку никто этим не занимался, да, то есть перед нами был такой, необработанный массив документов, из которых выводы нам предстояло сделать самим, то есть здесь невозможно было просто прочитать умную книжку, да, и переложить ее на язык телевидения, здесь пришлось, в общем, самим очень хорошо подумать и поискать, и большое спасибо всем людям, которые в этом приняли участие, и еще к тому же взяли и пересчитали те деньги на деньги нынешние, это тоже очень непростая история, прям скажем. Вот, и еще я думаю, что немало драматизма всей этой истории добавит история, простите за тавтологию, с заселением этих самых высоток.
Да. Квартирный вопрос,
да, поскольку, в общем, при всех наших непростых временах бережно сохранились очень-очень многие документы советской эпохи, да, и среди них были обнаружены письма, прошения о предоставлении квартиры, в общем, людей, которых мы с которыми мы привыкли сверять время, с которыми мы привыкли сверять свои ощущения, да, это столпы советской жизни, так скажем, в хорошем смысле, советской не в смысле идеологической, а в смысле периода советского, да, это и Шостакович, Хачатурян, Рихтер, Гивель, замечательные наши музыканты.
Но они-то просили за балерину, если мне память не ошибает, а не за себя.
За пианистку Марию Гринберг,
за пианистку,
которая тоже, в общем, много чего стоит в нашей истории. Да, это и замечательный Ростислав Плят, и Мария Миронова, Александр Минакер. И вот... Лично для меня это было потрясением, вот это вот унижение, через которое они прошли, просто вот заставив себя написать это письмо, потому что мы знаем их на сцене, мы знаем их убедительность, да, мы знаем их категоричность в творчестве, и здесь вдруг вот это, и я надеюсь, что это не будет воспринято как... такие, знаете, попытки желтой прессы проникнуть куда-то там вот в личную жизнь и выставить человека в каком-то нехорошем для него свете. Это просто история нашей страны и история нашей интеллигенции, в том числе, которая все равно всегда была зависима от власти, всегда была вынуждена у нее просить что-то.
Мне кажется, что как раз эта тема исполнена в фильме вполне деликатно, хотя, разумеется, зритель сам рассудит, так же, как и эффектно и деликатно показана тема такой кальки с американских небоскребов, скрещенной с русскими колокольнями. И мы не будем ее сейчас развивать, потому что ее интереснее прежде всего посмотреть. Я вас, Лиза, вот о чем буквально уже под конец хочу спросить. Вы как-то все время успеваете зафиксировать обломки империи. Сначала фильм про гостиницу «Москва», потом вот про невыстроенные высотки, на цоколе которой поставили гостиницу России, которой тоже уже скоро не будет. Не хочется ли вам все-таки переключиться с этих великих обломков на что-нибудь более современное?
Ну, если рассматривать это в контексте просто вот такого банального строительства, то я боюсь, что здесь мы вляпаемся в череду интриг, лоббирования проектов, и дальше даже не хочу углубляться во что еще. Вот. И на самом деле мы же ведь, когда это только возникает все, да, что-то такое гигантское, да, мы не можем еще сразу понять, как это будет выглядеть через полвека, да, то есть вот наши последние там какие-то вени, архитектурные дома с башенками, да, они для нас выглядят ужасно, но мы не знаем, как, например, воспринимались дома в стиле модерн в начале 20 века, да, вот ходили люди мимо и смотрели на все на это, что они про это говорили. Вот, и мне сложно здесь смотреть в будущее столь далеко, и... В общем, я подозреваю, что если связываться с современностью, то это будет уже совсем другое кино, которое в большей степени будет таким большим репортажем, нежели документальным фильмом, вот в полном смысле этого слова.
Я благодарю вас, Лиза. Фильм «Высотки» на канале «Россия» завтра вечером.
Час прессы. Что происходит?
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Смотрим телевизор в эфире «Свободы». Анна Качкаева у микрофона. Со мной в студии автор и ведущий фильма, который сегодня покажут на канале НТВ, «Атомные люди» Алексей Поборцев. И для того, чтобы ну, как-то ввести в тему, создать, если хотите, настроение, маленький звуковой фрагмент.
В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года двое свободных от смены рабочих станций ловили рыбу в пруду охладителя, недалеко от четвертого блока. Приблизительно в половину второго ночи они увидели яркую вспышку над крышей четвертого блока.
Из показаний очевидцев. Анатолий Рудзик, слесарь ЧС. Вспышка пропала примерно через 2 секунды. Примерно через 30 секунд я увидел вторую вспышку, похожую на первую. Звук был похож на овации в большом концертном зале, продолжительный и сопровождался шипением. После второго взрыва наблюдал большую черную тучу куполообразного вида, которая разрасталась по мере утихания звука. По размерам туча была примерно в полтора раза больше блока. Из отчета Института ядерных исследований Академии наук Украинской ССР. Киев, 1989 год.
Вот что-то такое 20 лет назад, наверное, было. Это реконструкция, которая на экране в компьютере воплощена, и нет сомнений, что это взрыв. Все-таки скажите, Алексей, поскольку много месяцев и многие люди прошли через вашу душу, голову, сердце, мозги, если хотите, все-таки это эксперимент, который так печально закончился, или халатность, которая так печально закончилась?
Ну, вы прям сразу к главному вопросу. На самом деле, можно сказать так, что за эти 20 лет уже было создано огромное количество мифов и всевозможных теорий на эту тему. И когда, находясь там, в общем-то, в Чернобыле, мы встречаемся с одним из научных руководителей, который сейчас возглавляет украинских ученых, и он нам рассказывает, показывает и говорит, что вот да, здесь это мы можем объяснить, это не можем, а вот это мы можем объяснить только так, что плавление этих остатков радиоактивной массы происходило под управлением какой-то невидимой силы. И глазами показывает, вот к Богу поднимает. Ну, тут остается просто развести руками. На самом деле, это очень сложный вопрос, но сам фильм, он дает на него ответ. Понимаете, у нас не было никаких сомнений, когда мы находились на шведской атомной станции «Фосмарк», что это, в общем-то, будущее энергетики, что оно работает.
Скажу
будет
зрителям,
работать.
Это потрясает, потому
да,
что
на самом деле это
как это выглядит, да. Как они руки, как они это все там, что
это
элементарные частицы.
Это просто опасная выглядят. Технология, с которой нужно работать, соблюдая все правила строго-настрого. У нас в России, к сожалению, испокон веку так повелось, что мы всегда на законы плюем и на безопасность не обращаем внимания. И да, до сих пор идут споры, что же это такое было. То ли это ошибка конструкторов, то ли это эксплуатационники, то ли это стечение обстоятельств, то ли это подземное там, землетрясение, то ли что-то это еще там всевозможное, то ли это НЛО прилетело, там мы наслушались всего. Но, к сожалению, вывод банальный. Его сделали еще наши спецслужбы, КГБ его сделало. Они сделали его очень быстро. Да, были просчеты в конструкции. Да, этот РБМК на тот период был далеко не идеальной машиной. Но если бы его эксплуатировали так, как было записано, и не проводили никаких экспериментов об этих недостатках, мы бы до сих пор, Бог даст, бы и не узнали. С этим очень сложно поспорить. Да, это выяснилось, что там тут нужно улучшить, были внесены значительные изменения, да, но, к сожалению...
В фильме есть такой кусок, который вот он так утоплен, потому что фильм большой, да, но те, кто внимательно его досмотрит, наверняка обратят внимание. По-моему, это впервые, где говорится о том, что человек смотрел на инструкцию, где Рыжков рассказывает. А по печатному тексту рукой было написано, что не делать или что делать. И он там с оператором переговаривался. Ну так чего, мне какие решения принимать? По печатному или по написанному? Это говорит, ну, говорит, по написанному, потому что, наверное, это чуть позже сделано.
Понимаете, здесь такая тонкая материя. Во-первых, все записывалось там. Там эти переговоры записывались, как вот у пилотов черный ящик существует, там так также. Но всего осталось живых несколько человек, которых слушали эти ящики, до сих пор эти данные, пленки, почему-то
они
до сих пор засекречены.
Да?
И хотя многое там СБУ украинское рассекретило, это до сих пор нет, может быть, просто нет. И потом, есть еще такой момент, очень тонкий и деликатный. Мы даже не смогли себе это позволить. Вот вы понимаете, вот представьте ситуацию. Вот уже случилась эта трагедия. Люди, которые, собственно говоря, сотворили ее своими руками, или были причастны к этому, или просто находились в дежурстве, или просто были рядом, они попали в основном все в больницу. Они лежат здесь, в Москве, в 6-й больнице, у них лучевая, острая лучевая болезнь, или подозрение на нее, или что-то там еще. В общем, чувствуют они себя отвратительно. А КГБ проводит расследование. И следователи входят в эту больницу. И вот человек, который лежит, знает, что его сосед, хороший друг, по смене дежурный, он уже погиб. То есть он скончался. Приходит к нему следователь, он старается там, он рассказывает все, как было, как он считает. Следователь записывает показания. Через какой-то момент медицина наша с помощью американцев, кстати, там помогали здорово, но в основном все-таки наши работали, если честно. Вот. Ситуация такая получилась, что этот человек выживает. Он выживает, и к нему снова приходит следователь. И он тому следователю дает совершенно другие показания, понимаете?
Этого в фильме нет, это то, что вы знаете из рассказов уже.
Ну, просто, когда к вам приходит, вот вы записываете, да, интервью, человек весь больной, да, вот, ну да, он сейчас работает, а все. Он сейчас написал книжку. И больше того, он в интернете кусочки выложены. А у вас есть документы того же расследования. То, что он, те показания, которые он давал, будучи там, да, это 87-й год. Уже не в больнице, но сразу после этого. И там не хватает ключевых трех, то есть там все дословно воспроизведено сейчас, да? Но не хватает ключевых трех абзацев, двух.
Которые связаны с чем?
Которые вот связаны с тем, раз... кто нажал кнопку, что там происходило, и, в общем, которые позволяют пролить свет на то, что там на самом деле было. Сейчас они дописаны, то есть ситуация такая. Эксплуатационники говорят, что это все конструкторы, а конструктор, что это эксплуатационники, все. Да правда, вот сейчас докопаться. Ну, крайне трудно, крайне.
Угу.
И свидетели как бы уже, получается, и не свидетели.
В фильме несколько ключевых историй. Сквозная линия, линия девочки, которая уже через поколение наследует несчастье этой зоны.
Чернобыль, вообще ничего не знала.
Она родилась уже... 12-летняя девочка с Брянщины, которую вы привозите в Москву, исследуете, лечите, но о ней отдельно, для меня это тоже отдельная тема. Следующая такая сквозная линия, сотрудник Курчатовского института, который все эти 20 лет спускается в саркофаг АЭС, имеет собственный взгляд на случившееся и продолжающееся, да, и, наконец, вот эпизод вот этой вот халатности, безалаберности или даже, в общем, не знаю чего, и наоборот вот этой чистоты шведской станции. И поэтому, когда я посмотрела фильм, я не могла отделаться от мысли вот от какой, что все не так, как на самом деле. Ну, собственно, и вы сейчас это подтверждаете. И замысел все время немножко ускользал. С одной стороны, вот эта безалаберность, которую, за которую заплачены герои и смертями. С другой, исторические решения, продиктованные иногда интуитивным знанием. Да?
Или просто никаким знанием.
Никаким знанием. С третьей, последствия радиации, просчитанные, но не очевидные до сих пор, или не просчитанные и очевидные. Ну,
можно найти кучу специалистов, да, которые вам скажут, что да, там все мутанты, все обучились. А другие стороны, скажут, ничего не влияет.
Ничего не влияет.
Абсолютно.
И с четвертой, выжившие и живущие. И поэтому вот, если можно, сформулируйте тогда вы мне, хотя я уже посмотрела фильм, зритель, наверное, может быть, ответит на вопрос потом, но вот вы мне сформулируйте, о чем ваш фильм? О людях и атоме или о людях и государстве?
Собственно говоря, фильм задумался, он изначально должен был быть двухсерийным. Может быть, поэтому это не стандарт. Вот если досмотрят люди до конца, час 20 все-таки. Он и о том, он обо всем. Да, вот когда делают многосерийное кино, то хочется, чтобы уже, да, вопросов не оставалось. То есть мы, вот наша главная задача, мы не навязываем свою точку зрения, но мы подводим, вот выстраиваем факты так, чтобы у зрителей эта точка зрения сложилась. Для себя мы свои выводы сделали. Но все равно масса осталась, вот даже у нас загадок сейчас. Вот с одной стороны, да, мы знаем нашу девочку Марину, что с ней случилось, чем все закончилось, слава богу, там в Бакулевском институте помогли, все получилось замечательно. Но она-то получала какие-то совершенно небольшие дозы в течение жизни, да. А тот же самый сотрудник Курчатовского института, который с 86-го года туда лазит, и не один он туда лазит, там целая куча народа. Это просто они решили рассекретиться, потому что сколько же можно, да. Они же все-таки нарушали все инструкции. Так вот...
С ним,
назвать,
судя по виду, да.
Понимаете, он за это время получил 2000 тенге, но только за 20 лет. Это, если бы он получил их сразу, ну, то есть понятно,
ну,
что
да,
было,
да?
Но это разнесенные. Но он говорит, ну, слушайте, ну, вот меня тогда изучайте. Вы говорите, что вот там на миокарде там сказывается, на этом там, ну, да, но с другой стороны, еще поражает вот совершенно слабость той науки, которая сейчас находится, украинской. То есть, понимаете, финансирование... Ну, совершенно какой-то безобразный. То есть программа биологических исследований, мы говорим, ну, покажите, как вы тут, ну, свернули все. Оставили там вот этих крыс и мышей, которые белые и черные, которые по-разному на радиацию реагируют. Но это все уже давно проводится. И, собственно говоря, понимаете, они, их тоже можно понять, если они признают, что там...
Да ладно, украинцев-то, на нашей Брянщине, сами же показываете.
А, ну про Брянщину, конечно. Да мы же снимали кино про Россию про, все-таки.
Вот именно, про Брянщину. И там
ну,
тоже,
про Брянщину
по-моему...
поговорим, да. Про,
да, поговорим тоже, никто особенно не торопится...
Абсолютно.
Исследовать, что там происходит с этими черными курами,
это, кстати,
которые
Брянщина
не дохнут.
Это не случайно там появилось, потому что Чернобыль, я хотел показать, что Чернобыль — это не украинская проблема, это российская. И мы могли взять и Белгородскую область также.
Мы продолжим этот разговор с Алексеем Поборцем сразу же после новостей на Радио Свобода. И, видимо, тема у нас сегодня будет такой сквозной в радиоэфире о последствиях того, как защищать права ликвидаторов и пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС в программе у Марьяны Тарачешниковой в 13 часов по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Спасатели планируют сегодня завершить эвакуацию людей из района землетрясения в Коряке. В Петропавловск-Камчатске административный центр Коряки, поселок Палана, уже вывезены свыше 500 человек. О желании покинуть зону стихийного бедствия заявили еще свыше 200 местных жителей. В Москве по подозрению в убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. Как сообщили в прокуратуре города, задержанный уже дал признательные показания. Убийство произошло в субботу. Следствие не исключает, что преступление было совершено по мотивам национальной неприязни. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В них принимают участие более 10 тысяч военнослужащих Министерства обороны МВД, сотрудников ФСБ и МЧС. Американские спецслужбы считают подлинной переданную телеканалом Аль-Джазира аудиозапись выступления лидера Аль-Каиды Усама Бен Ладена. Как полагают в Вашингтоне, Бен Ладен находится в бегах и подвергается серьезному давлению. Иракский парламент поручил шииту Джаваду Аль-Малики в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. Его кандидатура была поддержана представителями суннитской и курдской общин. На парламентских выборах в Венгрии победила правящая социалистическая партия. Она завоевала 210 мест в парламенте из 386. Консервативная оппозиция, по предварительным данным, получила 164 мандата. В Киеве проходит международная конференция по вопросам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В числе первоочередных мер — строительство хранилища для отработанного ядерного топлива. В Москве суд рассматривает сегодня иск с требованием о реабилитации последнего русского царя Николая II и членов его семьи, расстрелянных большевиками в 1918 году. В Москву прибыл с визитом президент Киргизии Курманбек Бакиев. На переговорах с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждены вопросы развития двусторонних связей.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Это Анна Качкаева. Здравствуйте еще раз. В эфире программы «Смотрим телевизор». Сегодня мы обсуждаем премьеру фильма Алексея Поборцева «Атомные люди», которую НТВ покажет вечером понедельника. И всю неделю на каналах основных тема Чернобыля будет звучать. И мы вот сейчас, возвращаясь к этому, в общем, нестандартному фильму, он идет 1:20 в эфире, Алексей говорит, что он, в общем, про все, и про атомы людей, и про государство и людей, и про многое другое. Сколько, кстати, участников? Если вы несколько месяцев снимали, то...
Ну, вы знаете, это трудно сказать, потому что у нас небольшой коллектив, у нас 5 человек работает, да, вместе с режиссером.
Участников фильма, я имею в виду.
Я понимаю, но просто
трудно
мы даже
не считали,
собственно говоря.
Ага. Ну, в общем, во всяком случае, много и на Украине, и в Америке, и в Швеции, и на Брянщине, и все бывшие принимавшие решения,
вот,
Горбачев,
кстати,
Рожков.
Можно о принимавших решениях немножко? Вы знаете, поразила вообще сама система, то есть вот как она раскрывалась, эта система, как возникала информация, как она проходила. Вы понимаете, как до Горбачева все доходило, то есть, с одной стороны, да, можно сказать, ну вот, не эвакуировали, поздно эвакуировали, все такое прочее, но с другой стороны, Они в данном случае, как ни крути, все равно были заложниками ученых, заложниками той информации, которая приходила. И опять же не сработали элементарные правила. Понимаете, у нас на одной из атомных станций давно, об этом никто просто не знает. Ну, люди, которые работают в энергетике атомной, в том министерстве среднего машиностроения, которое было, они, конечно, знают эту историю. Не буду даже называть где. Случилось так, что это еще был компьютер, это еще был, собственно говоря, это был на ртуть еще, да, реактор атомный, старый. И там случился такой инцидент, возник пожар. И директор атомной станции своим решением вышел на председателя горосполкома и эвакуировал всех людей, которые находились, ну вот, в ближайшем окружении, там 5 или 7 километров, я не буду врать сколько, да. Потом мы сказали, ну все, там, удержали мы компьютер, удержали мы реактор, что-то все на компьютере закрыло, да. Так вот, удержали, и можно, и всех вернули, понимаете. А в Чернобыле даже близко этого не произошло.
Да, я удивляюсь вот этой шведской истории, где одному технику...
А удивляться надо даже не шведской истории. Шведская история, это понятно, да, это как раскрыли.
Руки протянул, показал, что очень что-то там высокая доза, и всю станцию тут же эвакуировали. А потом начали выяснять, из какого облака и откуда подуло.
Да, но это как бы нормальная реакция, они просто действовали по инструкции. У них записано все четко. Если утечка... радиации, значит, нужно оставить только оперативный минимальный персонал, остальных всех, в общем-то, эвакуировать и все. Но поражает ведь другая система. Вот эти первые часы, ведь первые часы во время такой аварии, они очень крайне важны, потому что тогда как раз вылетают короткоживущие изотопы, которые, собственно говоря, очень вредные, но их просто много, да, потом их будет меньше. Это и йод, и все остальное. И, собственно говоря, директор станции Брюханов, он потом говорил, что вы не так неправильно поняли, что с ним, значит, хорошо там к нему относятся и персонал-то, и все, в общем, вообще он нормальный человек, да. К нему много разных претензий, его же судили, собственно говоря, в общем-то, предъявляли. Но, вот, на мой взгляд, я ничего ему не могу предъявить вот сейчас, как человек. Я только вот, изучив документы и собрав на показания, как говорится, свидетельства очевидцев, я могу сказать, что вот единственное, за что он отвечает, это за первые 5-6 часов, которые целиком лежат на его совести. Вот за это за опоздание. Потому что, когда случилась эта беда, ведь позвонили сюда в Министерство энергетики, позвонил просто оперативный дежурный, назвал какое-то кодовое число, то ли 222, то ли 444. Это означает, что код разгерметизирован, радиация выходит, принимайте срочные меры. Здесь начали создавать оперативную тревожную группу, которая должна, ее хотели посадить в самолет. Это специалисты высокого класса, которые должны были туда прилететь и начать, вот, собственно говоря, все делать. Но в этот момент что происходит? В этот момент происходит, что звонят, звонок со станции. У нас, да, у нас есть утечка, но все под контролем, сами. Да, и этих специалистов распускают. И в следующий раз вот дежурный опять звонит и говорит, ну вы что, не поняли, я же вам передал, 444, да? Это, и вот это запоздание, понимаете, на все нужно время. Прилететь, разобраться, собрать этих специалистов, это все время. А время в данном случае, это жизни просто. Мало того, что не эвакуировал, так еще и в Москву не смог доложить.
Да.
А все остальное не царское это дело разбираться там, да? Там,
я так понимаю, делать. Что очень много вы архивов смотрели, и, видимо, спецслужбы каким-то образом тоже вам давали информацию, которая была.
Да все было проще, простите. Спецслужбы-то, они ее рассекретили на Украине.
А, рассекретили.
То есть надо было найти, порыться в архивах, но достать-то можно было.
Угу.
Ну и потом ученые помогали, в общем-то, Курчатского института.
А вот мне, я понимаю, что все рассекретили, документы многие есть, и это понятно, из них много. Многое, кстати, становится очевидным, и они там внятно говорят о том, что зачем так радостно докладывают в программе «Время» председателя колхоза, что у нас тут на полях все прекрасно.
Кстати, КГБ документ, да.
Да-да-да, это документ КГБ, и говорят, что потом его в пищу, этот урожай, нельзя будет пускать. Зачем они это докладывают? Вот некое такое благородство в донесениях закрытых. Почему же тогда, я просто думаю, не настаивали на нормальном информировании? И руководство, и страны. Ведь, значит, вот были же и там люди, которые могли бы на этом настоять. Вы не спрашивали об этом у Горбачева и Рыжкова, которые теперь очень тоже, в общем, на мой взгляд, в фильме, хоть и искренне, но все-таки...
Ну, конечно, до конца.
Тоже
будет.
Да-да-да. Отмазываются от ответственности, сваливая на ученых.
Ну, Рыжков, он вообще не то, что отказывается от ответственности, он наоборот, он говорит, вы понимаете, мы же верили ученым, мы делали все, как они говорят. Когда я понял, что наша гражданская оборона не готова ни к чему, это, к сожалению, опять кусочек, который не совсем попал туда, то есть не попал, извините, из-за того, что футбол у нас будет завтра.
Футбол будет завтра, поэтому в фильме нет этого куска.
Второй серии, да. Так вот он говорит, мы бросились закупать все эти препараты и все остальное за рубежом, да. Но это знаете, когда они бросились? Это уже было после 1 мая. Это они уже стали закупать 3-го, 4-го. А до этого... И еще ведь есть один такой момент. То, что пытались вот это все... То есть даже уровни радиации, которые... То, что у нас получалось на Украине, то, что получалось в Беларуси, то, что получалось там на Западе, в Брянской области, их пытались тогда понизить. То есть докладывали меньше, чем есть. И из-за того, что их искусственно занижали, чтобы не было паники, возникла одна большая угроза. Вот тот человек, который там ГОИЧС, или как там это раньше называлось, у него была инструкция. Там, при уровне таком-то открыть папку номер один, делать то-то, то-то. При уровне таком-то другого он открывает. Уровень-то больше. А он открывает папку, а там написано, ничего можно делать при таком. Ну, низкий, да. И он ничего не делает. Даже те таблетки, которые есть, их не раздают. Потом уже все это начинает разворачиваться. Но с таким запозданием, с таким скрежетом и скрипом.
И еще один кусочек не могу не отметить в этом фильме. Параллель такая между Шушкевичем, который тоже довольно искренне рассказывает, как его заставляли...
Ну, он вообще-то атомщик по образованию,
да,
физик.
Говядину зараженную и говядину незараженную смешать в одну кучу, продавать их...
Нет, это у него спрашивали совета, простите.
Да.
То есть вызвали ЦК, на местный исполком Минский, и говорят, вот, вы понимаете, такая ситуация, мясо у нас, вот, в общем-то, дефицит, да, в дефиците, а у нас большая замазанность там вот на юге Белоруссии, что нам делать? А нельзя ли, чтобы проходило по санитарным нормам вот эта говядина, мы там к 10 тушам одну тушу вот облученную добавим, и она пройдет. Ну, он им, конечно, ответил чуть ли вот не с матом, но, собственно...
Ну, да, что людей вы гробите. Но потом там в параллель, по-моему, господин Онищенко фигурирует, который теперь занижает эти нормы.
Ну, там не совсем в параллель, но она так прослеживается, да. Собственно говоря, он сделал что? Онищенко ничего такого страшного не сделал, он просто посчитал, что на территориях зараженных, да, наших, российских, существуют временно введенные нормативы. Эти нормативы выше, чем на всей остальной территории Российской Федерации. То есть, грубо говоря, ту же самую говядину, которая там, допустим, содержит чего-то там чуть-чуть больше, чем положено, ее там есть можно, а привези ее в Москву, ее должны отобрать. Вот смысл такой, да? Угу. То есть, это действует.
Это действует. А нет, и вообще, поскольку вы там везде как будто специально появляетесь, то в зонах, естественно, то с этой картошкой на полях и показываете, где фонит и где чего. Вот это вот для чего? Для того, чтобы показать, что при... правилах игры, при необходимой дезактивации, при необходимости чистых продуктов, в принципе, можно существовать?
В принципе, там можно жить. Ничего такого, ну, прям страшного, смертельного. Вот, понимаете, там долго. Вот сейчас ученые не могут ответить на вопрос, как долго это можно делать. Ну, то, что можно 5-10 лет, можно жить. Но ситуация другая. Жить там нужно, соблюдая особые правила, которые там никто не соблюдает. Например, с хорошим таким, с основным продуктом питания, да, на брянчине с картошкой, им повезло. Просто картошка не берет, ее вот сажаешь в почву, где реально больше, да, большое превышение уровня радиации, а она его не вбирает. Так вот, ну там элементарно ты приготовь, но ее нельзя есть в мундирах, или не в мундире, или нельзя ее, например, запекать, как они любят вот на 1 мая. Но никто же это не объясняет. То есть вначале в Советском Союзе были программы, вносили какие-то калийные удобрения. Ну, в общем, делали все, чтобы в эти продукты как-то радионуклиды не попадали, или попадали меньше. То есть то, что потом будет потребляться населением. Привозили чистые продукты. Но потом все это постепенно заглохло, глохло. А сейчас закончилось тем, что в одном из районов даже просто СЭС закрыли. Так вот забавно. Да, так теперь им надо возить, вот собрали какие-нибудь продукты. Ну, им говорят, грибы не ешьте, там, рыбу не ловите, там, условно говоря, не
собирайте. Это еще меня, конечно, порадовало.
А они потом говорят, да, как же, ну, вы же, девочки просто рассказывают на уроке, да, что, ну, да, вот мы собираем, а куда вы возите? Ну, раньше мы вот возили нашу чернику проверять в СЭС, а теперь мы не возим там за 100 километров, ну, кто повезет.
Да,
вот
и еще и... детей, конечно, к бабушкам и дедушкам привозят, это тоже очень трогательно. И кормят чистым продуктом, как я понимаю. Галина Георгиевна из Москвы, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я хочу сказать москвичам. Они думают, что это их не задело. Но я хочу рассказать о факте, который был 28 апреля 1986 года. Я с больным сыном с сахарным диабетом лежала в эндокрологическом отделении Морозовской больницы. Ну, так как мы собирались выписаться к 1 мая, сдавали анализы. Сдавали анализы где-то 27-го, наверное, и 26-го. И 28-го я стала проверять эти анализы, пришла к заведующей отделением и увидела страшные просто анализы. Я ее спрашиваю: да что ж вы меня выписываете с ребенком с такими анализами? Она говорит: вы знаете, а у всех у нас сейчас что-то плохие анализы. Вы пойдите в лабораторию. Я пришла в лабораторию Морозовской больницы. Там заведующая тоже была в панике буквально. Она говорит: мы уже перепроверили все реактивы, никак не можем понять. Даже совершенно здоровые люди имеют вот плохие анализы крови. Мы тогда ничего не знали. Сообщили нам 4 мая.
Да.
Но этот факт был.
Да, видимо, да, и в фильме, насколько я знаю, Алексей, ваши вот медсестры, которые, ну, тогда они были непосредственно, ну, конечно, да, связаны в больнице с теми, кого привозили оттуда.
Только сейчас закончилась подписка, кстати.
Только сейчас, знаю, это поэтому да. Сейчас они рассказывают. Медсестры, которые рассказывают, как хирурги умирали на третий день после операции в операционной. И,
понимаете, они принимали... как бы официально никто это не связывает, да, напрямую, понятно. Они просто рассказывают, что они видели.
Угу.
Она сама, вот эта медсестра, которая оказывала, промывала раны, вот ожоги эти, да, все. Она рассказывает о том, что на третий день, на второй, у нее поднялась температура, собрали вообще консилиум вокруг нее. У нее подержали 2 дня дома, температура 40. Ничего не нашли, она вернулась. Официально им сказали, что они получили не больше 25 рентген вот за все это время, да, поэтому никаких проявлений. Официально ни один человек в этой больнице, имею в виду персонал, не пострадал. Но понимаете, вот эти люди, они же сами, они светились, они, некоторые светятся до сих пор, то есть они сами стали частью реактора, те, кто выжил, это правда, это ужасно, но так и есть. У них, в общем, щитовидная железа, все остальное, но поначалу так светило, что просто, то есть...
20 лет Чернобыля. «Атомные люди». Премьера фирмы Алексея Поборцева сегодня на НТВ. Мы об этом разговариваем с вами и с Алексеем Поборцевым, который со мной в студии. Владимир из Московской области, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня вопрос, и хочу реплику сделать по поводу квартирного вопроса. Значит, когда заслуженные люди должны унижаться перед чиновниками за то, чтобы им выделили какие-то квартиры и прочее, в предыдущее время я беру, да? То есть показывает, насколько всемогуще чиновничество, нисколько наши заслуги людей перед обществом не перевешивает чиновничество.
Владимир,
власти.
Ну, собственно, Лиза об этом сказала. У вас
да.
Есть вопрос к Алексею?
Нет, я просто хочу этот мостик сделать другому, к тому, что вот, например, сейчас вроде бы люди из искусства, это тоже вроде бы независимо становится, материально хорошо получается. Все, например, Федор Бондарчук, но однако, что он пошел в «Единую Россию», опять образ жизни его противоречит тому, что он проповедует с экрана.
Понятно. А это такая реплика на Лизу Листову. Хотя, конечно, все человеческое все равно совпадает, потому что вот те люди, которые живут несчастные на этой брянщине, и, в общем, мало им кто помогает, как вы говорите, и санэпидемстанция уже закрыта, это тоже к вопросу о квартирном вопросе. И удивительная история, которую вы в фильме рассказываете, как дед не отпускает своих внуков для того, чтобы они были исследованы в Москве, боясь Москвы криминальной и да. Не боясь
вы знаете,
радиации.
Один из авторов этого фильма, вот, корреспондент Константин Мыльников, он даже спросил, а зачем мы это вот показываем? Смысл всего этого просто показать, во-первых, что мы совершенно случайно взяли этого ребенка, того, которого мы взяли. Мы изначально пытались найти 2 детей. Мы фактически пошли на эксперимент над людьми, да? Одни врачи
да,
говорят,
вот
что
это
не
вот
влияет.
У меня вопрос,
да,
был,
вопрос
некоторой
был совершенно...
моральности того, что вы сделали.
Мы сделали это аморально, но как бы с открытым забралом, потому что нам надоело. Мы не можем получить ответа, влияет она от официальной медицины, либо не влияет. Если влияет, то как? Нам все какие-то вот говорят вот так и сяк.
Радиация в смысле?
Радиация в смысле
да.
На здоровье.
Отложенная
того
радиация.
Поколения отложенная радиация, которая вот сейчас там присутствует. И что значит радиация в малых дозах в течение всей жизни? И что значит жить в таком фоне и есть те продукты? И поэтому мы пошли на этот эксперимент. Мы приехали туда и сказали, что вот мы, телекомпания НТВ, хотим добровольно вас летом, поскольку сейчас в школе никто не учится, ваших детей забрать. Мы, врачи, бесплатно сделают все анализы. Вот, мы вас обратно привезем, поселим в гостинице. Те, кто согласился, вот того мы и привезли, да, собственно говоря, они и стали героями фильма.
Если бы вот не получилось, даже если первые или вторые, вот если бы не получилось.
Вот... Ну, вот если честно, я там был 5 лет назад, там их такое количество детей. что и некоторых мы находили. Вот понимаете, там есть места, вот, ну что значит...
Не получилось в том смысле, что с ребенком что-нибудь случилось, или, не дай бог, оказалось, что там ему через полгода...
Ну, это только вот человек, который там, ветеран войны, который оттуда не вылезал, он считает, что в Москве здесь каждый день все взрывают, да. И, понимаете, у него там даже и мобильный телефон не работает, и канал телевидения не всегда доходит в этих деревнях. Они живут в какой-то там своей жизни, они пашут там на лошадях, там, примитивная жизнь, понимаете, она совершенно натуральное хозяйство 19 века. И они думают, ну, если мы берем ответственность, это большая ответственность, мы берем, во-первых, с родителем, да, там, с мамой или с папой, кто соглашается. Мы везем не куда-то там, а к официальным врачам, известные московские центры, в общем, светила, которые могут помочь, и приборы, если показать, потому что ведь там... Нужно сказать честно, что врачи-то там работают, и они находят тех детей, но они обследуют тех детей, которых они видят. А там есть люди просто незарегистрированные, у которых родились дети, но они там как бы не числятся. То есть они там живут, но их как бы нет. И это не один, не два, не три человека, понимаете? Вот такая ситуация.
Ну вот с этой девочкой Мариной, которой, конечно, повезло, но тоже частоты эксперимента вроде как не получилось, потому что никаких изменений на хромосомном уровне у нее не было зафиксировано. Но оказался тяжелейший порок сердца, который нужно было срочно оперировать, и большое счастье, что Бакерия прооперировала, а то неизвестно, что бы с этой девочкой на Брянщине было. И я так понимаю, что из-за этих двух месяцев, пока ее оперировали, обследовали, вы тоже, конечно, фильм держали, потому что вы это все снимали.
Да. Ну, ситуация, конечно, такая, что мы не могли однозначно добиться вот, ответа, что там на самом деле произошло. Но очень много врачей было, которые говорили, что это действительно влияет, и что это, то есть, одна из форм мутации, простите. Мутация — это не когда у вас там вместо ручки ножка вырастает, да, такие кадры тоже есть, к сожалению. Но она проходит от просто замещения тканей. Вот один из видов мутации — это врожденный порок сердца. Сказать, что он только от этого произошел, но мы не можем это утверждать. Да, он мог быть и по-другому. Но сказать, что вот, собственно говоря, как и Бакерия, как специалисты говорят, что какие-то проценты на это повлияли, а сколько процентов, мы не знаем, да. Ну, чтобы так сложилось. А насчет того, что у нее не было клеток, это тоже очень такая... То есть, то, что там не было мутаций в клеток, изменений, это тоже очень спорно, вы понимаете. До Чернобыля у нас для детей до 10 лет норма была 3% аберрантных клеток, клеток мутированных. После Чернобыля стало 5. У нее 5,5.
Для вот всех детей?
Для...
Или только
понимаете,
для тех, кто...
с возрастом у человека ошибки накапливаются, да? Так вот, если у вас они накапливаются с такой силой, то что же с вами ошибки в генах, в хромосомах? Что же с вами будет потом к старости, да? Так вот, должно... Это просто организм не справится. Так вот, у нее было 5,5, а вот у той девочки, у которой... которые были уродства, скажем так, уже видимые невооруженным глазом, там всего 7. Разница-то вот небольшая.
Невелика. Краснодарский край, Эрих, не знаю, имя или фамилия, вы в эфире,
доктор,
здравствуйте.
Доктор Бус. Очень коротко, но очень существенные вещи, с вашего разрешения.
Давайте, давайте.
Я работал в 86-м году в Институте эндокринологии в Киеве, а потом был переведен в Минэнерго, Киевэнерго, Чернобыльский штат. Поэтому очень хорошо знаю очень важные вещи, и в том числе есть публикации по радиационной медицине еще 87-88 год, когда Политбюро наложило вето на все публикации. Коротко, четко и ясно, что способствовало возрастанию в тысячи раз количества больных. Любой внешний отрицательный фактор, в том числе радиационный, прежде всего воздействует через гипоталямус, высший вегетативный центр. И активизируется радиационный фон, это еще японцы доказали в 84-м году за счет гиперхимизации.
Понятно, но вот мы давайте все-таки совсем уже, это действительно, наверное, важно, но нам трудно обсуждать в эфире чисто специфические медицинские вещи, хотя, наверное, они требуют своего обсуждения и изучения, и хорошо бы, чтобы государство и ученые про это просто не забывали. Давайте я прочитаю немножечко пейджер, а то мы его забыли, Алексей. Угу. Вот Александр из Москвы пишет нам, нигде не упоминает, что в Чернобыле экспериментировали с реактором. Этот эксперимент разрешили Горбачев и Шеварднадзе. В результате пострадали простые люди, никто не ответил. Ну, тут, конечно, про масонскую шайку, но
Горбачев и Шеварднадзе не опускаются, в общем-то, понимаете. Руководитель такого уровня на эти эксперименты, то есть это... Угу. Это были плановые эксперименты.
А вот Каримов
деле.
Говорит, несмотря на всю экологию, шведы намерены прикрыть свои атомные станции. Вы что-нибудь про это слышали? Нет. Я тоже никогда не слышала. Если сегодня случится трагедия, подобная Чернобылю, вы уверены, что найдутся люди в России, кто согласится поехать в эпицентр аварии для ее устранения? Ведь все знают, как наше государство относится к чернобыльцам.
Я уверен, что найдутся люди все равно. Потому что всегда есть такие люди. И в Чечне они находились, когда шли там, и везде, собственно говоря. Сомневаться в этом не приходится. И сейчас вот, когда мы снимаем кино «Новая белая кровь», это про больных детей лейкозом, находятся люди, которые не афишируют себя, снимают для детей квартиры, помогают им все, дают деньги. Находятся. Так о людях думают.
Ну вот сейчас тут опять версии, действительно, как вы сказали, Алексей, я их даже не буду перечислять,
ну,
потому
масса,
что, да, и военные, и так далее.
Да, и там вот Чернобыль-2, там же находится и радиолокационный объект, который хотели американцы разрушить. Там
ну
чего
вот
там
еще,
только
да,
нет,
да, еще версия, что авария была результатом диверсии или внутрипартийной разборки.
Тоже
нет,
существует.
В фильме этого, версии есть, но в фильме ее точно нет.
Ну там есть более интересные вещи, там есть то, как саркофаг выглядит изнутри, причем очень подробно. Глазами людей, которые там лазили все это время.
Из Новосибирска Михаил, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Доброе утро. Еще.
Знаете, у нас Новосибирск. Уважаемая госпожа Качкаева, первое, а почему ваш выбор пал на фильм, сделанный каналом СЖН-ТВ, а не на многосерийный проект РЕН-ТВ? Вот. И второе, вот неоднократно упоминалось, что черный металл из Чернобыля тысячами тонн идет в Россию. Как-то, я не знаю даже, как формулировать, как-то можно прекратить этот процесс. По-моему, ужасно. Спасибо, до свидания.
Мой выбор могу объяснить сначала вам, Михаил, потому что премьера сегодня, а отражение, это все будет уже к концу недели, и наверняка, если будет такая возможность, я с удовольствием приглашу и создателей этих документальных работ. Еще раз вам напоминаю, что я рассказала о том спектре программ, которые будут на этой неделе, но всех их создателей позвать нельзя. А вот фильм Алексея мне показался как раз очень любопытным в этой связи, потому что рассказывает о таких вещах, о которых, может быть, не так внятно мы раньше проговаривали или проговаривались. Вот я о чем еще хочу спросить, Алексей. Судя по реакции Горбачева и Рыжкова на ваши вопросы или вопросы ваших коллег, ну, в общем,
нет, ну,
на участников,
сам,
вы
да,
сами
конечно.
С ним разговаривали, да? Они говорили охотнее, чем, скажем, академик Велихов, который выглядит в фильме таким, ну, не обороняющимся, но как минимум закрытым. Это было с чем связано? Вот с вашей внутренней установкой, что ученые виноваты или
у меня не было такой установки, что ученые виноваты, да, это ситуация очень простая. Просто в тот момент, когда что-то случилось событие такого масштаба и настолько трудно анализируемое, его надо было анализировать. Анализировать должны были ученые. Эти ученые выдавали рекомендации ЦК КПСС. Еще я хочу вам сказать, что как в науке, так и в медицине, в любой области, и безотносительно к академику Велихову, но все-таки могу это сказать, что если вы становитесь академиком, то вот то, что вы говорили 10 лет назад и 20 лет назад, оно незыблемо. Мало у нас вообще в мире академиков, которые свою точку зрения могут изменить кардинально. Тогда не академиками становятся, вы понимаете? Под них выстраивается, то есть, вся пирамида. Это просто так устроено общество, к сожалению. Вот активные ученые, они могут там пробиваться, что-то там, но пока у него не появляется, либо там какой-то соавтор, это жизнь так устроена, к сожалению, да? Он не может пробиться. Когда он пробился, он, ну, борьба идет теорией. А когда задаешь человеку неудобные вопросы, то, естественно, человек закрывается. А неудобные вопросы можно задавать тогда, когда у тебя уже есть информация на этот счет.
Ну, я вот читаю тут еще пейджеры. Ей-богу, надо, наверное, снимать фильм в каком-то недалеком будущем.
Художественный.
Или художественный, или еще по развенчиванию версий. Потому
вот
что конспирология тут чудовищная. Что заранее знал Запад о повышении радиоактивного фона, о том, что специально в Южной Европе закопали клубнику заранее, заодно Шушкевича вы обелили, и всех остальных, кого выгодно, а кого невыгодно очернить. Кого же это мы тут очернили?
Не, мы Шушкевича не обеляли, просто он работал в атомной промышленности, был ректором, в общем, преподавал в институте, его привлекли как специалиста, как эксперта. А вы знаете насчет мифов? Там вот
маленький.
Уже почти говорить некогда, Алексей. Да, и думаю, теперь давайте посмотрим фильм, и это будет правильно, потому что мы можем с вами обсуждать это много, а лучше всегда все-таки вместо того, чтобы обсуждать, посмотреть. И я благодарю Алексея Поборцева. Смотрите фильм «Атомные люди» и все остальные документальные фильмы, которые будут, к сожалению, после 23 и 0 часов на наших телевизионных каналах всю эту неделю. Фильмы к 20-летию Чернобыля. А в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы выпусков: подозрения в убийстве москвича-армянина на платформе станции метро «Пушкинская», совершенным днем в субботу задержан московский школьник. Сегодня в Москву прибыл с двухдневным визитом президент Киргизии Курманбек Бакиев. В Лондоне открывается 9-й российский экономический форум. А также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Всего вам доброго. До свидания. У микрофона была Анна Качкаева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».